Сегодня речь пойдет о психической энергии. Среди многих знаний, которые нам даны великими учителями в учении живой этики, особое место принадлежит психической энергии. Это вот та драгоценность, которую носит каждый человек в себе. Редкие люди сознательно шлифуют этот бриллиант, поскольку грани у него очень много, то каждое воплощение, каждый из нас шлифует, скажем, одну, там, две, максимум три грани. Ну, а большинство людей из этой жизни в другую жизнь, в общем, во многих своих жизнях не занимается шлифовкой своей психической энергии. В конце концов, если так дело будет идти, то человек может превратить себя в отброс, в мусор, и будет выброшен из эволюционного процесса. Все самые удивительные, необычные способности людей, как в прошлом, так и в настоящем, связаны с тем, что у этих людей, так или иначе, в какой-то степени, были отшлифованы грани этого сокровища, то есть этого многогранного алмаза, который называется психическая энергия. Именно эта сила, то есть сила психической энергии, или, как говорят ученые, торсионная энергия, поднимала в воздух великих святых во время их молитвы. Вот если святой Серафим Саровский, так за ним монахи частенько подглядывали и видели, как сквозь щель в дверях, видели, как во время молитвы святой Серафим висел в воздухе на метр, иногда и больше, от пола. В наше время иногда встречаются такие люди. Как-то ходил в 60-х, 50-х годах один монах, здесь у нас по бывшему Советскому Союзу, зайдет в церковь, молится, и воздух поднимается. Но он говорил, что ни в одной церкви православной Бога нет. Бог покинул эту так называемую церковь. Христос, как мы знаем, в свое время остановил бурю на Генисаретском озере. Сам ходил по воде, исцелял, оживлял, превращал воду в вино и пятью хлебами, несколькими рыбками кормил тысячи людей и так далее. Ну, здесь, во-первых, много символики, но и в то же время много реального в том, что происходило с ним. Однако психическая энергия, направленная в противоположную сторону, то есть в сторону зла, она также работает, как и в сторону добра, поскольку каждый из нас получает эту энергию в ее нейтральном виде. А вот уж как человек ее использует, от этого будет зависеть, или добрый человек это, или злой. Этой энергией творят великие злодеяния и черные маги, колдуны и так далее. Вот, в частности, Елена Петровна Блаватская, много повидавшая в своих путешествиях по всему миру в разных странах, описывала эти удивительные человеческие способности, рассказывала о том, как использовать всеначальную энергию как в добрых, так и в злых целях. Вот, в частности, ее повесть «Загадочные племена на Голубых горах». Там описаны два племени людей, живущие в горной части Индии. Эти люди знали с древних времен о силе энергии, данной человеку, и использовали. Племя Тоддов – это люди удивительной красоты и гармонии, направляют свою энергию только во благо и с великой мудростью. А другие отвратительные внешние и внутренние карлики-колдуны, которые владеют приемами древнего колдовства, сознательно используют свою энергию во вред людям. Эти племена, как светлые, так и темные, веками жили в близком соседстве. И вот разные применения этой божественной энергии или всеначальной энергии изменяет даже внешний физический облик этих людей. Светлая направленность делает человека гармоничными, красивыми, а зло колдунам придает животноподобный облик. В общем-то, далеко ходить не надо, можно и здесь, наблюдая за разными людьми, изучая их образ жизни, тоже обнаружить такое же явление. По свидетельствам, приведенным в двухтомнике «Разоблаченные Зиды» Блаватской, у истоков самых древних человеческих цивилизаций можно проследить наличие знаний о великой энергии космической, присущей также и земному человеку. Эта энергия у древних народов носила разные названия. Это и Китуб, Тум, Терас, Китай, энергия Ци, ну и так далее. У православных это благодать Святого Духа. В средние века инквизиция разделила эту энергию не по качеству, а по принадлежности. У церковников, скажем там, католических или православных, все, что они творили, а они, как правило, были колдунами, то есть использовали эту энергию в эгоистических целях для блага своей конфессии, все, что они творили, они называли все деяния свои от Бога. А если та же психическая энергия проявлялась у других людей, даже в самом святом варианте она проявлялась, она для церковников была от дьявола. Все, что они творят, они приписывают якобы от Бога. Пылали костры, на которых жгли невинных. Иногда сжигали церковники животных, там, детей и так далее. А чаще всего они уничтожали неугодных людей, инакомыслящих. Для этого создана была инквизиция. И особенно они охотились за людьми передовыми, мыслящими, как и сейчас, и в наше время. Эти представители черной иерархии и до сих пор этим занимаются. Они сейчас в наше время, особенно православные фанатики, сжигают книги по живой этике, книги Рерихов, Блаватской, и сейчас сжигают. Устраивают кострище, судилище. Если дать им сейчас в руки оружие, то они будут расстреливать всех неугодных. Но огонь костров не может остановить развитие сужденной мощи, которая дана человечеству. Из средних веков от великого Парацельса пришел к нам призыв через тернии к звездам. Этот великий посланец, свыше, мощный духом человек, знал путь к звездам. В то время как церковники заявляют, что космос – это все дьявол. И ни с каким космосом там верующим дело иметь не следует. Ну, тут, конечно, на первом месте стоит невежество. Да и сейчас силы зла, всякие проявления, всякие необычные явления, все те же НЛО и так далее, относят к каким-то темным проявлениям каких-то там неведомых космических цивилизаций. Тогда как все эти НЛО никакого отношения к космическим цивилизациям не имеют. Это все работает, как правило, в большинстве случаев. Черная иерархия из тонкого мира нашей планеты. Есть некоторые исключения, но об этом потом. Произведя свои множественные исцеления физических недугов людей, Парацельс использовал чудесную, как он называл, магнетическую силу, на самом деле психическую энергию, которая пребывает во всей природе и которой каждый отдельный человек извлекает из природы. Это для каждого как бы особое энергетическое питание. Хозяева физической природы являются не какие-то там духи небес или духи ада, как нам, как невеждам пытаются вдалбливать церковники, а душа и дух человека, каков сокрыт в человеке, как огонь скрыт в том же кремне. Еще подробнее явление магнетизма, то есть психической энергии, описывает ученик Парацельса Ван Гельмонт. Магнетизм, говорит он, это неизвестное свойство небесной природы, очень напоминающую звездную энергию, которому совсем не препятствуют какие-то ограничения пространства и времени. Каждая тварь обладает своей собственной небесной, то есть психической силой и тесно связана с тонкими мирами. Это магическая сила человека, которая может действовать также и вне человека, лежит скрытой во внутреннем человеке. Эта магическая мудрость и сила таким образом спит, но может быть приведена в действие простым внушением. И тогда она живет, чем более в нем будет подавлен физический человек. То есть, чем меньше у человека становится разных физических животных интересов, тем больше начинает себя проявлять психическая энергия. А чем больше низменных, грубых животных интересов у человека, тем меньше она себя проявляет. Мысль, воля и энергия – это три великих составляющих духовной силы земного человека. Мысль, воля и энергия продолжает совершенствоваться в нашей земной эволюции. Наука в прошлых веках отделилась от удерживающей ее религии, которая ее держала сапогом и все время не давала ей изучать окружающий мир. После того, как наука порвала с невежественной религией, то она очень многого достигла в изучении материи нашего физического мира, а также в изучении физического человека. И религия в данном случае для науки сослужила самую отвратительную службу. Она отбила охоту у ученых изучать различные необычные проявления. То есть все, что связано было с проявлением психической энергии, все, что связано с материей и информацией, идущих от высших миров, наука отбросила вместе с невежественной, извращенной религией. То есть вместе, как говорится, с помоями наука выплеснула и ребенка. Вот это колоссально задержало развитие науки. И последние столетия наука противилась изучению проявлений тонких миров. Костров в наше время нет, и ученых не сжигают на кострах, как это в свое время было с великим Джордано Бруно. Но в наше время дыхание инквизиции продолжается и в научном мире. Те, кто пытаются из ученых серьезно изучать факты сверхфизических явлений, ортодоксальные бонзы от науки, пытаются всячески этому мешать. То есть таких ученых пытаются, если не лишить их денег на исследования, то уничтожать морально. Все это работа представителей черной иерархии, которые в свое время через церковников отбили охоту ученых заниматься более тонкими формами энергии, более тонкими формами материи. В частности, в первом томе «Разоблаченной Изиды» Елены Петровны Блаватской, она там приводит имена известных ученых, среди которых такие, как Франклин, Бейли, Лавуазье и другие. Ученые, которые участвовали в работе трех комиссий Французской академии в конце 18-го, начале 20-го, эти ученые должны были исследовать магнетизм, который на Западе открыл Месмер. И только третий состав комитета по этим исследованиям наконец-то осмелился сказать, что факты настолько необычны и удивительны, что им трудно вообразить. Трудно вообразить, что Академия признает реальность этих фактов. Но в то же время ученые заявляли, что в течение всего исследования они руководствовались возвышенными мотивами, любовью к науке и чувством необходимости оправдать надежды, которые Академия возложила на их устремление и их преданность. Как и предполагали ученые, Академия тогдашняя не поверила отчету, составленному по изучению проявления психической энергии. А членов комиссии, то есть известных тогда ученых, стали считать жертвой какого-то обмана. Неоспоримые факты воздействия энергии гипнотизеров или магнетизеров, экстрасенсов до недавнего времени академическим ученым миром вот эти воздействия, эти факты не воспринимались именно как явление, заслуживающее внимания. Елена Петровна Блаватская со свойственным ей юмором по поводу такого противоестественного нежелания ученых изучать факты писала: «Верно, только традиционному упрямству со стороны Творца можно приписать, что Творец до сих пор не осознал, как мало шансов у него своими чудесами произвести впечатление на признанных западных ученых. Давно тому назад они решили написать на фронтонах своих университетов и колледжей вот такие слова: «Наука требует от Бога чудес не сотворить у данного чертога». То есть ученые поставили перед Творцом такие условия, чтобы никаких чудес он не творил, чтобы не смущать ученых, которые закопались, как говорится, в грубой материи физического мира и дальше ничего знать не хотели. Предвидя равнодушие и инертность многих человеческих сознаний, учение живой этики говорит: кто-то скажет, а зачем заниматься огни-йогой, психической энергией, когда у нас сейчас есть и телевизор, и радио, компьютер, масса всевозможных изобретений. Но ведь беспроводное сообщение лишь передает мысли, ну, то есть вот сейчас и телевидение, и интернет, и все такое, передает только мысли, тогда как психическая энергия не только немедленно передает, во много раз быстрее, чем электромагнитные сигналы, но человек также немедленно принимает их к исполнению, а этого не может сделать ни один компьютер, ни одно приспособление, изобретенное людьми. И, конечно, не ошибемся, если скажем, что половина вот этого человеческого мира исполняет внушенные приказы. Половина. И для психической энергии нет такого явления, как расстояние. Миллиарды километров – это мгновение для психической энергии. Тогда какой-то невежда опять скажет: но тогда эта самая психическая энергия является опасной для государства. Конечно, все непримененные вовремя энергии опасны, но они существуют, от них никуда не деться. И приходит время, когда их надо сознательно использовать в жизни. У всех людей есть запас психической энергии. Но если человек ее не использует, то она превращается в безобразное отложение в организме. В частности, одно из безобразных отложений люди называют склерозом. Великие космические учителя, знания которых неизмеримо превышают знания всех земных ученых вместе взятых, вот они призывали людей еще в 20-х годах 20-го столетия: не опоздайте с изучением психической энергии. Все открыто, все доступно, и будущее, будущее земного человечества, придет именно в лучах лабораторных, через науку, а не через каких-то политиканов и не через каких-то невежественных церковников. Потому чудес нет в природе. Есть только непознанные возможности человеческого аппарата. Об этом свидетельствует учение, данное создателями нашей Солнечной системы, создателями нашей планеты. В наше время снова многие пытаются обнаружить эту энергию. Неразрешимые препятствия возникают при попытках изучения психической энергии. Препятствия возникают у тех исследователей, кто считает ее продуктом жизнедеятельности грубого физического животного тела человека. Для того, чтобы направить мысли исследователей по правильному пути для изучения освоения этого дара новой эпохи, то есть освоения психической энергии, В учении живой этики или в агни-йоге многое открыто землянам. Там, в частности, описаны свойства этой всеначальной энергии. Энергия наиболее тонкая из всех известных земным людям. В учении указана возможность ее накопления и исследования. Сделано предупреждение о недопустимости ее бессмысленного разрушения в отрицательных эмоциях нашего астрального тела. А астральное тело – это пережиток животной жизни в животном царстве, когда мы с вами пребывали. Но первым условием обращения к этому обоюдо-острому сокровищу, то есть к психической энергии, первое условие – это нужно осознать существование психической энергии как в окружающем мире, так и в человеке. То есть требуется осознание. В последние десятилетия 20 века в мире многое изменилось. В частности, изменилось также до некоторой степени отношение к психической энергии. Во многих европейских странах, в Америке в частности, исследования психической энергии очень засекречены, и ведутся они чуть ли не с конца XIX века. Однако эти работы, как правило, направлены на исследование разных спиритических явлений, а также контактов с умершими, изучение связи с тонким миром. Но ведь на самом деле область психической энергии обширна необыкновенно. От самого примитивного домашнего обихода, от участия ее в управлении самыми сложными аппаратами, приборами, до связей с далекими высокоразвитыми мирами. Первое, конечно, что хочется узнать каждому, кто впервые прикоснулся к знанию о психической энергии. Естественно, возникает вопрос, откуда эта энергия появляется в человеке? Что представляет собой эта мощь? Материальна ли она? Чтобы осознать сущность психической энергии, нужно снова нам с вами вспомнить о семеричном строении человека. О бессмертной триаде, то есть о Боге каждом из нас, то есть Атма, Будхи, Манас, воля, любовь, мудрость божественная в нас. Вот эта Троица Божественная, Небесный Отец для каждого из нас. Но это не просто Небесный Отец, это тут же и Небесная Мать. Наша бессмертная индивидуальность состоит из тончайшей, наиболее быстро вибрирующей материи. И эти утонченные высшие материи, материи нашей бессмертной индивидуальности, вот эти материи, из которых состоит наша вечная индивидуальность, сами материи, является живой сущностью. Если вот эта материя, которая нас окружает здесь, мы не можем сказать, что это живая сущность. Нам трудно это сделать. Мы этого не видим. И она вроде бы не живая, пока ее не толкнешь. А вот те материи, из которых состоит наша бессмертная триада, все эти материи являются разумными и сверхразумными сущностями. В частности, каждый атом нашего физического, тонкого, ментального тела оживляется как раз этой материей. Эти наши смертные материальные оболочки оживляются утонченными материями нашей бессмертной триады. Психическая жизнь каждого отдельного атома, каждой элементарной частицы объединяется психической динамикой сначала в гармонию каждого органа нашего тела, а потом объединяется в гармоничное объединение, то есть в сложнейшее творение природы, в личность человека. Принцип жизни человеческой. Откуда берется принцип жизни? Оказывается, его дает нам психическая энергия, а она лежит в основе психической жизни каждой элементарной частички, из которых состоят наши и ментальное, и тонкое, и физическое тело. Психическая динамика утверждает жизнь космических энергий. Психическая динамика толкает развитие всего сущего и координирует все комбинации. Она же соединяет разобщенные атомы. Она есть та сила, которая ручается за самые высшие проявления космоса. Как источник психической энергии, человек носит в себе огненное движение материи высших миров, заключенное в зерне его духа, то есть в его бессмертной триаде. Между мощными вибрациями энергоматерии бессмертной триады и родственными вибрациями соответствующих им миров высших, вот между этим у обычного человека стоит преграда в смертной оболочке его временной личности. Когда мы очищаем каждую из этих оболочек, когда мы преобразуем материю оболочек нашей личности, то есть очищаем мысли, очищаем желания, очищаем тело всякого мусора, то тогда вот эти оболочки становятся более светлыми. Из преграды они превращаются в мост связи. То есть мы таким образом, очищая свою личность, получаем возможность, живя в физическом мире, своим физическим сознанием, связываться с высшим миром, с нашей божественной триадой, которая является представителем высших миров. То есть мы связываемся с Небесным Отцом, а Небесный Отец у каждого из нас внутри. А вот этим связным, этим своеобразным почтовым голубем, что ли, между Небесным Отцом и Сыном, а Сыном является наше физическое сознание сегодня, этим связным является мысль. Если Сын, то есть человек, физический человек, посылает мысль как огненный привет в высший мир, то тогда он получает в ответ дар любви Отца, то есть получает свыше частицу энергии высших миров. Великие святые называли ее благодатью, Святым Духом. Эта энергия приходит к людям, когда они размышляют о высших мирах, обращаются, ну а всякое обращение к высшему размышлению, чтение, все это можно назвать молитвой, то есть попыткой наладить связь с высшим миром. Ответ на любовь к высшему миру, ответ свыше, невозможно сравнить ни с чем другим. Даже самая сильнейшая любовь между двумя людьми нельзя сравнивать с ответом, который идет на любовь человека, идет свыше. Мысль человека к себе и о себе, то есть человек, когда влюблен в себя, или когда он других любит для того, чтобы только себя любить, то есть любовь к другим, это все тоже эгоистическая любовь к себе. Но человек ищет счастье. И всякое поиски материального счастья – это опять-таки продукт влюбленности. Он через других любит себя. И счастье для него – это чтобы все ему служили, угождали, помогали. Вот такие мысли, мысли, направленные так или иначе к себе, это как бы своего рода телеграммы или письма без адреса. Все эти мысли, они направлены к самому мыслителю. Они вьются вокруг него. А некоторые наиболее привычные, особенно эгоистические такие, мохнатые, бескрылые мысли самости, самовлюбленности, саможаления, поселяются в ауре человека. А каждая мысль – это живая сущность. Они свивают там себе гнезда. Поначалу они разрушают ауру хозяина, а потом пожирают его самого. Есть у человека еще и такая составляющая. Кроме психической энергии, кроме мысли, без которой не может быть слаженной работы, как у энергии, так и у мысли, это воля человека. Она контролирующая, разрешающая, и останавливающая инстанция в человеке. Все составляющие вот этой тройственной силы человека, то есть психической энергии, мысли и воли, все эти составляющие являются результатом многих трудов во многочисленных жизнях человека. Они все взаимно связаны в один круг. Рост одной из них стимулирует рост других. А если падает одна из этих трех, то и остальные две она тянет в бездну. Одним словом, психическая энергия, мысли человека, его воля заслуживают специального отдельного разговора. Начнем с психической энергии, самой тончайшей из всех известных человеку. Все знают об атомной энергии, и сейчас мы ей пользуемся уже с конца 40-х годов. Наверное, многим уже известно. Известна-то она известна, пользуемся ей, но контролировать пока человек ее полностью не может. Она, конечно, куда более грубая, куда менее мощная, чем психическая энергия, атомная энергия. Для тонких энергий характерна общая черта для тонких энергий. Но для физических энергий они тут же действуют. Что-нибудь не так, вот вам взрыв. А вот для тонких энергий есть такая как бы характерная черта. Они действуют не сразу. Как бы отсроченный период воздействия на человека. Если что-то не так с тонкими энергиями, то сначала поражается тонкое тело человека, а только потом физическое. Даже смертельные повреждения тонкого тела возникают в физическом теле через какое-то время. В частности, вот тонкие энергии, даже те, которые себя проявляют в атомной энергии, нам хорошо известны. Хотя эти энергии атомные довольно грубы по сравнению с энергиями физическими. Всем известны взрывы атомных бомб в Японии, а также последствия Чернобыльской катастрофы. Люди, которые остались живы, или те, которые, скажем, тушили пожар на Чернобыле, погибли не сразу тут же у реактора, а через несколько дней или несколько недель, или несколько месяцев, или нескольких лет. И чем более тонкая энергия, тем более отсрочен период ее воздействия. Поэтому, скажем, вот массовые психические воздействия различных колдунов и магов, особенно с экранов телевизоров, а также с разных там сцен, залов и стадионов, оказывает воздействие на людей со здоровой психикой не сразу. У некоторых участников таких сатанинских сеансов возникает очень тяжелое разрушительное для психики последствие именно из-за наступающего частичного отрыва высших принципов человека от его физического тела. Массовое энергетическое воздействие всегда оставляет последствия. Но у здорового человека может возникнуть только чувство, скажем, слабости, как будто бы украли у него энергию. Ну, здоровый человек с этим справляется довольно быстро, относя это на случай того или иного недомогания. Но иногда такие воздействия колдунов и магов, которые изображают из себя чуть ли не божественных целителей, приводят к энергетическим ударам по центрам высшего сознания, по чакрам. Далее приводят к различным воспалительным процессам разных физических органов, которые управляются теми или иными центрами. Например, удар по солнечному сплетению, который человек, в общем, не заметит, через некоторое время приводит к патологии органов желудочно-кишечного тракта, ну и так далее. Мощь психической энергии многообразна в своих проявлениях. И что характерно, то у каждого человека психическая энергия сугубо индивидуальна. Ну уж если нет одинакового физического тела у людей, у всех оно отличается, то психическая энергия, набор ее видов и форм, еще более отличается. Так что психический портрет еще более отличается и более индивидуален. Нет абсолютно похожих людей, а ведь энергия каждого человека несет в себе все особенности наших индивидуальных накоплений с прежних жизней. Мы получаем очень близкую по качеству энергию из окружающей природы, из пищи, воды, воздуха, энергии солнца, излучения планет, космические излучения. Но мы ее немедленно преобразуем в своем организме, окрашивая как бы свои индивидуальные оттенки. Вот эта величайшая индивидуальность психической энергии еще раз должна нас утвердить в мысли о недопустимости каких-либо массовых воздействий. Эти воздействия носят разрушительный характер и являются, по сути дела, психической войной, пострашнее Второй мировой войны, войной, объявленной черной иерархией земному человечеству. Космические учителя, в частности их воплощения, такие как Иисус Христос, великие подвижники, великие святые, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Ян Кронштадтский и так далее, обладая мощнейшей психической энергией, никогда не исцеляли толпы. Они, обладая ясновидением, прочитывая карму каждого человека по его ауре, видели, искупил ли данный человек своими страданиями свои преступления, приведшие его к той или иной болезни, или не искупил. И тогда в случае допустимости исцеления, гармонизируя очень сильную свою энергию силы любви с энергией исцеляемого, они помогали ему. Вот в частности в наше время филиппинские хилеры, не шарлатаны, конечно, а настоящие целители, настоящие хирурги, некоторых людей они не принимают и не лечат. Они говорят, на вас у меня нет разрешения, или вас лечить запрещено. И отправляют их. Да, к сожалению, земляне мало знают о себе, мало знают о космических энергиях, которые они на самом деле владеют. Но пусть хотя бы великие идеалы, высокие духовные примеры будут нашими охранителями в это трудное время. Учение живой этики говорит, а это также подтверждено и современной наукой, говорит о том, что каждый атом нашего тела имеет свойство магнита. А человек, производящий и излучающий огненные энергии, связанные с энергиями космоса, является магнитом благодаря такому качеству своей основной энергии. А ученые, открыв последние два десятилетия, российские ученые, конечно, открыв торсионную энергию, хотя, в общем-то, она была открыта еще в начале 20 века, но считали, что это так себе мелочи какие-то, не стоит с ними заниматься. Да, в то время, конечно, знать о торсионной энергии тогдашнему человечеству было нельзя, потому что тут всякие Гитлеры, Сталины и прочая нечисть могла бы воспользоваться. О магнитности ауры человека уже говорилось. Психическая энергия является настоящим магнитом. И вот сейчас открытая торсионная энергия, оказывается, это тоже магнит. Подобные торсионные составляющие притягиваются подобными. Между прочим, обычный магнит, который есть, скажем, в металлах некоторых, и психическая энергия, о которой мы говорим, в основе их лежит одна и та же энергия. Это основная энергия сознания, вселенского сознания, сознания космического разума. Она распространяется стихией огня во всем везде. Иногда она неуловима, но часто или устремлена космическим разумом, или собрана развитым сознанием человека. И тогда даже не очень глубокое наблюдение может установить явное следствие воздействия энергии. Психическая энергия в окружающем пространстве, подобно любой другой энергии, включая в том числе и атомную, и водородную, и так далее, все эти энергии нейтральны, то есть они не добрые, не злые. А психическая энергия стоит над всеми другими энергиями, выше, и при этом она чем выше, тем мощнее. Но точно так, как атомная, так и психическая энергия любая может быть направлена не только на созидание, но и на разрушение. Учение живой этики часто эту энергию, как наиболее утонченное проявление в нашем физическом мире огненной стихии, называет огнем. Энергия Агни или энергия огня, она одна, она как бы едина для всех форм энергии. Но направлена может быть как вверх, так и вниз, как на хорошее, так и на дурное. Сама по себе она нейтральна. То есть она не от дьявола и не от Бога. Она нейтральна. Зато куда ее направить, зависит от мыслителя, от сознательного разумного существа. Мысль делает психическую энергию либо творящий свет, либо творящий тьму. Мысль окрашивает психическую энергию. Она может предстать в виде чистой, прозрачной, сияющей, либо мутной, нечистой, дымной, смрадной, вплоть до черных огней. Черное пламя – это эманации психической энергии черного сердца. Все огненные проявления сопровождаются запахами и различными оттенками огней. Все страсти, все низменные вожделения имеют свою окраску для утонченного зрения, для ясновидящего существа. Некоторым понятие утонченного зрения может показаться сомнительным, ну, для тех, кто им не обладает. Для слепых имеется в виду. Потому что можно быть очень физически зрячим, но в духовном плане можно быть абсолютно слепым. Но мы знаем, что даже свойства физического зрения обычного художника и обычного человека, свойства физического зрения могут у них очень сильно отличаться. Известно, что мастера, которые изготавливают какие-то редкие ткани, могут различать до 300 оттенков одного и того же цвета, ну, скажем, синего цвета, или свыше 200 оттенков белого цвета. Эманации высшего порядка имеют свою окраску, чистую, светлую, приятную для глаза. Все движения человека, все движения разных других живых существ сопровождаются обязательно световыми явлениями. Все это относится также и к растительному миру. Для ясновидящего все вокруг сияет. И в то же время все низменное имеет отвратительные оттенки и краски. Мысли, как сказано, окрашивают в свой цвет направляемую наружу посылку энергии. Но главным преобразователем огня этой нейтральной космической силы, то есть психической энергии, главным преобразователем является сердце человека. От сердца в одну сторону идет как бы духовная чаша, а в другую сторону материальная чаша. Ну и у кого что перевешивает. Если направить творческую энергию или психическую энергию вниз, на употребление, скажем, на всякие наслаждения материей, на всевозможные половые и сексуальные излишества, то тогда на развитие ума, интеллекта энергии не будет. И всем известно, что человек, увлекающийся наркоманией, курением, пьянством, обжорством, сексом, это глупое существо. Оно глупеет и тупеет с нарастанием употребления энергии в низших частях своего организма. У каждого энергия одна, а уж куда она ее использует, это дело, как говорится, хозяйское. Трансформатором огня, то есть преобразователем огня, служит сердце, которое всеначальную нейтральную энергию, энергию, идущую из сердца, а поскольку сердце это как бы центральная точка рычага весов, там нет ни левого, ни правого, ни темного, ни светлого. Вот из этого источника энергия сердцем человека превращается в энергию, имеющую два полюса. либо светлую, либо темную, либо правую, либо левую, либо плюс, либо минус. Недаром сказано древними мудрецами, что значение имеет для человека не то, что входит в него извне, а то, что исходит из него. Светлое сердце рождает в процессе трансформации светлый огонь, а темное сердце – черный огонь. И между двумя полюсами света и тьмы колеблются человеческие сердца, порождающие огни всевозможных степеней. Не то имеет значение, что извне устремляется на озаренное сердце энергии, насыщенной элементами зла, а то, что реакция на них, озаренного сердца, оставалась бы неизменно кристальной, чистой, не отемняясь черным огнем. То есть на светлое сердце могут надвигаться темные энергии. Задача в том, чтобы сердце не поддалось влияниям этих темных энергий и осталось бы таким же чистым. Тягость мира велика. Много яда должно принять светлое сердце, но все же должно остаться свободным от отемнения. Многие сердца, к сожалению, не выдерживают нагнетения темных энергий. Поэтому и сказано, что мало избранных, много званых, да мало избранных. То есть многие откликаются на призыв свыше пойти по пути совершенствования. Но как только начинает идти, на них ополчается все темное, как изнутри, так и снаружи. И многие решают, зачем мне надо. Буду сидеть в своем свинарнике лучше, так спокойнее. Качеств психической энергии много. Ну, мы говорим пока о самых характерных. Одно из следующих удивительных свойств психической энергии – это ее неисчерпаемость в космосе. Когда говорят, что она неисчерпаема, у некоторых возникает вопрос, а чего ж тогда, коли ее много везде, то почему-то много людей, умирающих от болезней, связанных с потерей, с большой потерей психической энергии. Кстати, согласно учению живой этики, такие заболевания, связанные с потерей психической энергии, составляют основную массу недугов. Вот сейчас этот так называемый СПИД – это следствие потери психической энергии. Там пытаются найти какой-то вирус, но его до сих пор не нашли и не найдут. Понижение иммунитета. Подавляющая масса всяких болезней связана именно с потерей психической энергии. Как вы знаете, святое место пусто не бывает. Там, где нет психической энергии, на это место что? Нападают всевозможные разрушители, пожиратели, которые должны доделать свое дело. Для того, чтобы использовать развитую во всей природе силу, надо сначала поверить в то, что она существует. Нужно составить себе правильное представление о неисчерпаемости психической энергии. Запас энергии разумно израсходованный, разумно и правильно израсходованный, обратите внимание. Вот в этом случае он немедленно пополняется из сокровищницы космического разума. Источниками этой энергии являются космические учителя, ну и также окружающая природа. Так что полученная психическая энергия должна отдаваться, но только правильно отдаваться. В этом случае обязательно будет пополнение, а новый запас легче очищает существо человека и его организм от всяких ненужных отложений. И новый приток продолжает устремляться на работу, которая необходима человечеству, именно в его эволюции. Из жизни в жизнь, вместе с духовными накоплениями нашего сознания, в центре высшего сознания, который называется чашей, вот из одной жизни в другую жизнь переносятся кристаллы психической энергии также. Но поскольку энергия – это одновременно и материя, то когда мы говорим «кристаллы энергии», мы подразумеваем, что это кристаллы материи, только тонкой. Каждый из нас приходит на Землю с известным запасом психической энергии. Если энергии не будет, то родиться сюда нельзя никак. То есть нечем будет рождаться. Без энергии сюда прийти просто не будет такой возможности. Энергия дает возможность прийти сюда. Так вот, запас психической энергии можно расточить по мелочам. Или наоборот умножить. Или этот самый запас оставить в том же самом количестве и качестве. Не увеличив, не умножив. Тогда в следующей жизни человек окажется в том же самом положении, в каком он был в прошлом воплощении. А если сокровище он у себя приумножил, тогда он сможет подняться на лестнице жизни. А если растратил, то он опускается вниз. Многим миллионам верующих особенно непонятна заповедь Иисуса Христа о талантах. Они обычно думают, что это касается какого-то материального барахла или денег. А речь идет о духовных накоплениях. Тот, кто не хочет работать над собой, чтобы приумножить духовные накопления, они у него отнимаются. Он сказал, что всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. И действительно, если мы будем размышлять, пытаясь понять эту фразу Христа, размышлять будем о духовных накоплениях, то тогда все становится понятно. То есть здесь учение Христа в виде притчи описывает, как люди обращаются по-разному с великим сокровищем психической энергии. Все ученики получили от своего учителя дар огня, то есть получили психическую энергию. И как же они поступили с ней? Один пошел на шумное сборище и растратил психическую энергию на ненужную болтовню и ненужные речи. Другой попал в веселую компанию и там растранжирил это на кутежах. Третий начал жаловаться на свою злосчастную судьбу и винить в ней всех и вся, кроме себя самого. И вот на эти сетования, на эти жалобы он растратил психическую энергию. Четвертый поссорился, подрался, опустошил себя раздражением, недовольством. Пятый усомнился в реальности полученной энергии, и сомнение пожрало его силы, его энергию. Шестой человек погрузился в размышления о прошлом, сожаление о том, что было потеряно, сожаление об утраченном благополучии и на мыслях о прошлом растратил свой дар. Седьмой же, бережно неся переполненную чашу, духом своим разгорелся, изливая свет в пространство и на все окружающее. Так семеро по-различному использовали энергию, полученную ими свыше. А если это касается учеников, то великий учитель в выдаче энергии осмотрителен. Ученики, которые неразумно использовали полученную энергию, больше уже не смогут рассчитывать в будущем на получение ее. Психическая энергия является сущностью нашего сознания, сущностью наших способностей, таланта человека. Но она также является основой выхода всего человечества из энергетического кризиса. Выкачивание природных ресурсов, как мы знаем, да и наука говорит в наше время об этом, выкачивание природных ресурсов имеет предел. Поэтому человечеству придется поискать новые виды энергии. Люди думают об использовании земных недр, но при этом упускают недра пространства. Новая энергия будет извлечена из пространства. Энергетические запасы пространства неистощимы. Это было сказано в 30-х годах 20 века космическими учителями. И вот к концу 20 века эта энергия была открыта, торсионная энергия. И как говорят сейчас ученые, действительно, энергия в недрах пространства неистощима. Это 10 в 95 степени. Это после единицы 95 нулей надо поставить. Таков запас энергии, ученые говорят, в эргах. Те энергии, которые нам были известны, совершенно несравнимы с этой цифрой. Все, что имеет Земля, получено Землей из пространства. Фахат, парафахат, материя люцида – все это виды пространственных энергий, которые когда-то поступят в распоряжение земного человечества. Но аппаратом, который будет в состоянии применить и использовать эти энергии, в основном будет микрокосм человека. Он является проводником тончайших огненных энергий. Задача великих космических учителей – помочь вооружиться земному человеку, не используя при этом никакие технические аппараты. Все возможности к этому сосоточены в человеке, в людях, в человеческом организме, в его проводниках. Это, конечно, область будущего знания, будущих достижений. И вот Агни-йога, живая этика дана как путь к овладению этими колоссальными энергетическими запасами космического пространства. Великая эпоха Агни-йоги уже началась. Но люди, наследники космических богатств, пока еще по невежеству отрицают великие возможности будущего. А об остальных свойствах психической энергии мы поговорим с вами в следующий раз.